Ганс Кастерп поспешно отступил, однако успел заметить, что другие, наблюдавшие эту сцену, как было принято здесь, подшучивали над ней. А двоюродный брат не замечал их или не хотел замечать. И это зрелище, Иоахим, самозабвенно погруженный в разговор с пышногрудой Марусей, с которой он столько времени просидел за одним столом, не обменявшись ни единым словом, перед личностью и фактом существования которой он со строгим лицом благоразумно и честно опускал глаза, хотя бледнел пятнами, когда речь заходила о ней, это зрелище потрясло Ганса Кастерпа больше, чем любой признак упадка сил, замеченный им у двоюродного брата в течение последнего времени. «Да, он погиб», — сказал про себя Ганс Кастерп, и потихоньку сел на стул в музыкальной комнате, чтобы не мешать Иоахиму пережить в этот последний вечер то немногое, что он еще мог себе позволить. С этого времени Иоахим надолго принял горизонтальное положение, и Ганс Кастерп, улегшись в свой превосходный шезлонг, написал об этом Луизе Цимпсон. Он написал, что должен прибавить к своим прежним сообщениям, которые посылал при случае, весть о том, что Иоахим слег. И хотя он этого не высказывает вслух, но по глазам его явно можно прочесть желание, чтобы около него была мать. А Гоффред Беренс решительно поддерживает невысказанное желание Иоахима. Ганс Кастерп и для этого нашел бережные и все же ясные слова. Поэтому неудивительно, что фрау Цимпсон воспользовалась самыми скорыми средствами сообщения, чтобы приехать к сыну. Уже через 3 дня после отправки этого мягкого, но тревожного письма она была здесь. И Ганс Кастерп в метель на санях встретил ее на станции деревни и, стоя на платформе перед приходом поезда, придал своему лицу такое выражение, чтобы мать сразу не слишком испугалась, но с первого же взгляда увидела, что он не напускает на себя никакой фальшивой бодрости. Сколько раз происходили здесь, наверное, такие встречи? Сколько раз бросались люди друг к другу, и сошедший с поезда, испытующий, тревожно заглядывал в глаза встречавшему его? Казалось, фрау Цимпсон прибежала сюда из Гамбурга пешком, вся раскрасневшаяся. Прижала она руку Ганса Кастерпа к своей груди и, как-то пугливо озираясь, стала торопливо и словно тайком задавать ему вопрос. Но он от ответов уклонился и поблагодарил за то, что она так скоро приехала. Это прямо замечательно, Иоахим страшно обрадуется. Да, он сейчас, к сожалению, лежит из-за жидкой пищи, ведь это не может не ослаблять его, но найдутся в случае необходимости и другие выходы, например, искусственное питание, впрочем, она сама увидит. И она увидела. А стоя рядом с ней, увидел и Ганс Кастерп. До этой минуты он не очень замечал перемены, которые за последнее время произошли с Иоахимом. Молодежь в таких случаях недостаточно наблюдательна. Но сейчас, стоя возле матери, явившейся из внешнего мира, он как бы смотрел на Иоахима ее глазами, словно давно его не видел, и понял ясно и отчетливо то, что без сомнения поняла и она, и что сам Иоахим знал лучше их обоих, а именно, что он уже стал морибундусом. Иоахим держал руку фрау Цимпсон в своей руке, такой же изможденный и желтый, как и лицо, по сторонам которого вследствие резкого исхудания его уши, это небольшое огорчение его юности, торчали еще больше, чем раньше. Но и этот недостаток, благодаря выражению серьезности и строгости, даже гордости, появившихся на лице больного, делал его как-то еще мужественнее и красивее, хотя губы под небольшими черными усиками при глубоко ввалившихся щеках казались теперь слишком полными. 2 морщины, залегшие между глазами, прорезали желтоватый лоб. Эти глаза глубоко запали, но были красивее и больше, чем когда-либо, и Ганс Кастерп мог только восхищаться ими. Ибо с тех пор, как Иоахим перешел на положение лежачего больного, из них исчезли всякая тревога, печаль и неуверенность, и в их темной, спокойной глубине остался только тот давно подмеченный Гансом Кастерпом свет, и не только свет, но и та угроза. Держа руку матери в своей, и шепотом здороваясь с ней, он не улыбался. И когда она вошла в комнату, на лице его не мелькнуло даже проблеска улыбки. И эта неподвижность, эта неизменность выражения сказали все. Луиза Цимпсон была мужественная женщина. Она не предалась отчаянию, видя, как тверд и спокоен ее сын. С полным присутствием духа, изо всех сил сдерживая себя, так же, как сдерживала едва заметная сетка ее волосы, флегматичная и решительная, она смотрела на него, и в ней разгоралась жажда материнской борьбы за сына и глубокая вера в то, что если еще можно его спасти, то это сделает только воля и ее бдительность. И не ради собственного удобства, а лишь потому, что так полагалось, согласилась она через несколько дней пригласить к больному медицинскую сестру. У постели Иоахима появилась со своим черным чемоданчиком сестра Берта, в действительности Альфреда Шильдкнехт. Но ревнивая энергия матери была столь велика, что фрау Цимпсон и днем, и ночью почти все делала сама, поэтому у сестры Берты оставалась пропасть свободного времени, и она могла без конца торчать в коридоре, закинув за ухо шнурок от пенсне, и с любопытством высматривать и вынюхивать. Эта протестантская диакониса весьма здраво смотрела на жизнь. Сидя наедине с Гансом Касторпом и с больным, который и не думал спать, а лежал на спине с открытыми глазами, она была способна заявить: «И во сне не снилось, что придется ухаживать за одним из вас перед смертью». Испуганный Ганс Касторп с яростью показал ей кулак, но она едва ли поняла, почему, далекая от мысли, что нужно щадить Иоахима, в чем была права. И слишком трезво настроенная, чтобы допустить, будто кто-нибудь, особенно лицо, столь близкое, может предаваться иллюзиям относительно характера и исхода болезни. «Вот», — сказала она, — намочила носовой платок одеколоном и поднесла его к носу Иоахима. «Побалуйте себя напоследок, лейтенант». Да и действительно, какой смысл был втирать очки бедному Иоахиму? Может быть, только для бодрости, как полагала фрау Цимпсон, когда уверенно и прочувствованно говорила ему о выздоровлении. Ибо две вещи были бесспорны и очевидны. Что, во-первых, Иоахим с совершенно ясным сознанием ожидает приближения смерти, и, во-вторых, что он ожидает ее в полном мире и согласии с самим собой. Лишь в последнюю неделю, в конце ноября, когда наступила сердечная слабость, он уже лежал в полузабытии целыми часами, полный надежд, в блаженном неведении относительно своего состояния, и говорил о скором возвращении в полк и об участии в больших маневрах. Ему казалось, что они все еще продолжаются. Но Гоффред Бернс уже не счел возможным поддерживать в близких хоть какую-нибудь надежду и заявил, что конец — вопрос нескольких часов. Это забывчивое доверие к судьбе, этот самообман, грустное, но закономерное явление даже у самых мужественных натур в тот период, когда процесс распада близится к летальному исходу, явление закономерно безличное, оно сильнее всякого индивидуального сознания и подобно соблазнительному сну, который сковывает замерзающего или хождению по кругу заплутавшегося. Ганс Касторп, которому горе и боль не мешали со вниманием наблюдать за двоюродным братом, описывая этот факт в разговорах с Нафтой и Сеттембрине, строил всевозможные хитроумные, но шаткие теории, и получил от итальянца даже выговор, когда заявил, что ходячий взгляд, будто философская вера и надежда на победу добра служат признаком здоровья, а склонность все видеть в мрачном свете и все осуждать — признак болезни, видимо, ошибочен, ибо тогда именно безнадежное предсмертное состояние не могло бы вызывать у Иоахима такого оптимизма, а теперь, в сравнении с его розовыми, но трагическими иллюзиями, предшествующее уныние кажется мощным и здоровым проявлением жизни. К счастью, он мог сообщить соболезнующим слушателям, что Радамант даже в самой безнадежности оставляет надежду и предсказывает Иоахиму, невзирая на его молодость, спокойную и безболезненную кончину. «Идиллическое состояние сердца, сударыня», — сказал Гоффред, держа руку Луизы Цимпсон в своих похожих на лопаты ручищах и глядя на нее из-под лобья выпученными синими глазами, слезящимися и налитыми кровью. «Я рад, ужасно рад, что развязка наступит кардиальная, и ему не придется ждать отека глотки и прочих гадостей. Так он будет избавлен от многих и многих неприятностей. Сердце сдает очень быстро. Это хорошо для него, хорошо и для нас. Мы можем только добросовестно исполнить наш долг и бороться шприцем с камфорой, что едва ли даст серьезные результаты. Перед финалом он будет много спать и видеть приятные сны, это я, кажется, могу вам обещать. А если перед самым концом сна может и не быть, переход все равно произойдет быстро и незаметно, и он отнесется к нему довольно равнодушно, уверяю вас. В сущности, так всегда бывает. Я знаю смерть. Я давно служу при ней. Ее переоценивают, поверьте мне. Могу сказать вам, что ничего особенного тут нет. Ведь нельзя же те мучения, которые в некоторых случаях ей предшествуют, относить за счет самой смерти. Они дело переменчивое и могут послужить жизни и привести к выздоровлению. Но о смерти ни один человек, если бы он ожил, ничего не смог бы толком рассказать, ведь смерть не переживают. Мы приходим из тьмы и уходим во тьму. Между этим лежат переживания, но начало и конец, рождение и смерть нами не переживаются. Они лишены субъективного характера. Как события, они целиком относятся к сфере объективного. Вот как обстоит дело. Таков был способ Гоффрета утешать близких. И мы надеемся, что он этим немножко поддержал такую разумную женщину, как фрау Цимпсон. Да и его предсказания почти полностью сбылись. В эти последние дни ослабевший Иоахим спал целыми часами и, вероятно, видел во сне то, что ему приятно было видеть, допустим, сны о жизни на равнине и об армии. А когда он просыпался и его спрашивали, как он себя чувствует, умирающий неизменно отвечал невнятно, что ему хорошо и он счастлив, хотя пульса почти не было, и он в конце концов даже не ощущал укола иглой при инъекции. Тело потеряло чувствительность. Его можно было жечь и рвать. Честного Иоахима это уже не касалось. И все же после приезда матери с ним произошли большие перемены. Так как бриться ему стало не под силу, и он уже неделю-полторы этого не делал, а волосы росли чрезвычайно быстро, то его восковое лицо с кроткими глазами скоро оказалось обрамленным густой черной бородой, военной бородой, ибо так отрастает она у солдат в походе. Впрочем, эта борода, как все говорили, очень украшала его, придавая особенно мужественный вид. Да, Иоахим из юноши вдруг превратился в зрелого мужа, благодаря этой бороде, и не только ей. Он жил ускоренными темпами, словно раскручивавшаяся пружина от часов. Он галопом проносился через возрасты, которых ему не было суждено достигнуть в условиях обычного времени, и за последние сутки превратился в старца. Ослабление сердца вызвало отечность лица, придававшую ему изнуренный вид настолько, что у Ганса Кастерпа возникло впечатление, будто умирание — это мучительный труд, хотя сам Иоахим, у которого то и дело затемнялось сознание, этого, видимо, не замечал. Особенно сильно отекло лицо вокруг губ, что было, вероятно, связано с сухостью и нервной расслабленностью внутренней полости рта, поэтому Иоахим, разговаривая, мямлил, точно глубокий старик. Впрочем, этот недостаток его очень сердил. «Только бы ему от него освободиться», — лепетал он, — «и все будет хорошо. Да вот эта проклятая штука ужасно мешает». Что он разумел, под этим все будет хорошо, оставалось довольно неясным. Во всяком случае, особенно бросалась в глаза вызванная его состоянием склонность выражаться загадочно. Он не раз высказывал вещи, имевшие двойной смысл, как будто знал и не знал. И однажды, должно быть, содрогаясь в душе от предчувствия близкого уничтожения и даже как будто придавленный этим, заявил, покачав головой, так ужасно он себя еще никогда не чувствовал. Потом он стал замкнут и неприветлив, даже невежлив, оставался глух ко всяким выдуманным утешениям и прекрасам, не отвечал на них, смотрел перед собой отчужденным взглядом. А после того, как приглашенный Луизой Цимпсон молодой пастор с ним помолился, к великому огорчению Ганса Кастерпа на нем оказались не брыжи, а лишь обыкновенный воротничок, в манере Иоахима обращаться с людьми появилось что-то официально служебное, он выражал свои желания только в форме кратких приказов. В 6 часов вечера он начал делать какие-то странные движения. То и дело проводил правой рукой с золотой цепочкой браслета по одеялу вдоль бедра, потом слегка приподнимал кисть, и, точно соскабливая что-то или сгребая, вел руку обратно, как будто это что-то тянул к себе и собирал. В 7 часов он умер. Альфреда Шильдкнехт находилась в коридоре. При нем были только мать и двоюродный брат. Он сполз с подушки и коротко приказал, пусть его поднимут повыше. Пока фрау Цимпсон, обхватив сына за плечи, выполняла приказ, он как-то торопливо пробормотал, что ему нужно немедленно составить и подать прошение о продлении его отпуска, и тут-то, пока он это говорил, и совершился быстрый переход, за которым Ганс Кастерп благоговейно следил при свете закутанной красным настольной лампочки. Взор Иоахима словно надломился. Сведенные бессознательным напряжением черты разгладились, болезненная одутловатость вокруг губ быстро исчезла, затихшее лицо стало опять прекрасным, красотою юности и уже созревшей мужественности. Так это свершилось. Луиза Цимпсон, рыдая, отвернулась, поэтому именно Ганс Кастерп кончиком безымянного пальца закрыл веки неподвижному и бездыханному Иоахиму и бережно сложил ему руки на одеяле. Потом стал рядом и заплакал. По его щекам бежали слезы, которые некогда так обжигали щеки английского морского офицера. Эта прозрачная влага, столь щедро и горестно льющаяся по всей земле в каждое мгновение, что ее именем назвали земную юдоль долиной слез. Этот щелочно-соленый продукт желез, который исторгается из нашего тела потрясающим нервы мучительным страданием. Кастерпу было также известно, что в этом продукте содержится немного муцина и белка. Явился Гоффред, извещенный сестрой Бертой. Он был здесь всего 30 минут тому назад и сделал укол камфоры, только мгновение быстрого перехода он пропустил. «Да. Для него это уже позади», — сказал он, отняв стетоскоп от умолкшей груди Иоахима и выпрямляясь. Потом пожал матери и кузену руку и соболезнующе кивнул головой. Постоял с ними еще немного у постели Иоахима, глядя на неподвижное молодое лицо с бородой солдата. «Безумный мальчик, безумный человек», — сказал он через плечо, кивая на покоившегося Иоахима. «Хотел действовать силком, знаете ли. Конечно, вся эта история с его службой на равнине была принуждением и насилием над самим собой. Служила, самого лихорадила, но хоть плыть да быть. Поле брани влекло его, понимаете ли. Он вырвался от нас на поле чести, вояка этакий. Но воинская честь была для него смертью, а смерть, если хотите, это можно и перевернуть. Словом, он теперь как бы доложил на том свете, имею честь явиться. Да, безумный мальчуган, безумный человек. И он ушел, длинный, сгорбившийся, сутулый. Перевозка тела Иоахима на родину была делом решенным, и фирма Бергов позаботилась обо всем, что для этого было необходимо и что в таких случаях считалось общепринятым и приличным. Мать и кузена избавили почти от всех хлопот. На другой день Иоахим, покоившийся в шелковой рубашке с манжетами и с цветами на покрове, озаренный матовым светом снежного зимнего дня, казался еще красивее, чем сейчас же после своего перехода. Из его лица исчезла всякая тень напряжения. Похолодев, оно приняло чистейшую форму и в ней окончательно застыло. Завитки коротких темных волос упали на неподвижный желтоватый лоб, казалось, сделанный из благородного, но хрупкого материала, что-то среднее между воском и мрамором, а в слегка волнистой бороде выступал красивый, изогнутый, полный и гордый рот. К этому челу очень подошел бы древний шлем, что и высказали многие посетители, которые пришли проститься с ним. При виде этой телесной формы, некогда принадлежавшей Иоахиму, фрау Штор с упоением разрыдалась. «Герой, просто герой!» — крикнула она несколько раз и потребовала, чтобы на его похоронах играли эротику Бетховена. Госпожа Штор искажает название третьей симфонии Бетховена «Эроика», «Героическая». «Да помолчите вы!» — зашипел на нее стоявший рядом Сеттембрини. Он и Нафта оказались в комнате одновременно с ней, и Сеттембрини был искренне взволнован. Простерев обе руки, указывал он присутствующим на Иоахима, как бы призывая их к скорби. «Такой симпатичный, такой достойный юноша!» — то и дело восклицал он. А Нафта, все такой же натянутый и скованный, не глядя, язвительно шепнул ему. «Рад видеть, что кроме свободы и прогресса вы способны также воспринимать и серьезные события». Сеттембрини молча проглотил это замечание. Может быть, он чувствовал, что события дали временное превосходство Нафте и его воззрениям. Может быть, именно этот случайный успех противника он хотел уравновесить живейшими выражениями печали и промолчал даже тогда, когда Нафта, пользуясь своими случайными преимуществами, с резкой назидательностью заявил: «Ошибка литераторов в том, что они воображают, будто бы только дух придает благообразие». А правильнее, скорее, обратное. Благообразие там, где нет духа. «Ну, — подумал Ганс Кастер, — прямо пифийское изречение. Если произнести его и замкнуть уста, то на миг все даже растеряются». Под вечер принесли металлический гроб. Человек, сопровождающий его, видимо, был непоколебимо убежден в том, что водворение Иоахима в это великолепное, украшенное кольцами и львиными головами хранилище — только личное дело его агента. Этот представитель похоронного учреждения, к которому обратились, был облачен в черное, в какое-то подобие кургузого сюртука с обручальным кольцом на плебейской руке, желтый ободок кольца совсем врос в мясо, и оно прикрыло его пухлым валиком. Невольно начинало казаться, что от сюртука агента исходит трупный запах, но это, конечно, было предубеждением. Однако представитель бюро выказал присущее специалистам самомнение, ибо он, видимо, считал, будто вся его деятельность должна протекать как бы за кулисами, и следует показывать оставшимся только почтенно парадные его результаты, что вызвало у Ганса Кастерпа даже возмущение и совершенно не соответствовало его намерениям. Он, правда, настоял на том, чтобы фрау Цимсон удалилась, но себя не позволил любезно выпроводить, а остался, чтобы помочь. Он взял тело под руки, и они вдвоем перенесли его с постели в гроб. И вот на простынях и подушках с кистями высоко и торжественно покоилась теперь земная оболочка Иоахима между подсвечниками, предоставленными санаторием Бергов. Однако на следующий день Ганс Кастерп обнаружил некое явление, заставившее его душевно как бы расстаться с физической оболочкой Иоахима и предоставить поле действия профессионалу. этому сомнительному блюстителю благопристойности. Дело в том, что Иоахим, лицо которого до сих пор хранило строгое и достойное выражение, начал улыбаться в свою солдатскую бороду. И Ганс Кастерп не мог скрыть от себя, что эта улыбка — уже начало распада. Он почувствовал в сердце своем, что надо спешить. Поэтому слава Богу, что предстоит вынос. Потом гроб закроют и завинтят крышку. Ганс Кастерп забыл о врожденной сдержанности и, прощаясь, особенно нежно коснулся губами холодного, словно камень, лба того, кто был когда-то его Иоахимом. И, вопреки всему своему недоверию к служителю закулисных дел, вместе с Луизой Цимпсон покорно вышел из комнаты. В предпоследний раз падает занавес. Но пока он, шурша, скользит вниз, давайте вместе с Гансом Кастерпом, оставшимся там наверху, посмотрим и послушаем, что делается на равнине, далеко внизу, на сыром кладбище, где, сверкнув, опускается сабля, раздается короткая команда, и три ружейных залпа, три горячих салюта гремят над могилой с проросшими корнями, над солдатской могилой Иоахима Цимпсона.